Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Павел. Приветствую всех наших радиослушателей и зрителей. Вот, еще раз поздравляем с майскими праздниками такими, которые начались. Ну вот продолжается, приближаясь, так сказать, к Дню Великой Победы. Вот, подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев в Дзене, в Рутюбе, ВКонтакте и в Одноклассниках, и там же. Отчеты благотворительного фонда, продолжаем работать, вот реквизиты, даже в праздники, потому что так надо.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира первая, о главном, и ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо смс-сообщением на короткий номер 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Кстати, о приближении Великого дня, 80-летия Победы. Сегодня в школах, в колледжах прошел урок разговора о важном, и Минпросвещение раскрыло детали, о чем говорили, что в начальных классах рассказывали о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны, о жизни школьников в тех условиях. Обсуждали значение писем треугольников с фронта на фронт. Дети постарше, 3-4 класс, вместе с педагогами обсуждали трудовой подвиг подростков, которые работали на заводах. Ну и старшеклассники, ключевые сражения войны, в том числе коренной перелом, Сталинградская битва. Самое ожесточенное сражение в истории человечества.
Да, я думаю, что важно знать историю, причем знать ее хорошо. Просто сейчас в контексте 80-летия Победы мы говорим о Великой Отечественной войне, в первую очередь, и это понятно. Вот, но, в принципе, важно знать свою историю, потому что это и есть один из таких главных залогов патриотического воспитания. Он говорит, как его воспитать, патриотизм и прочее, прочее. Вот один из пунктов – это знание. Это, так сказать, знание собственной истории, вот, а потом умение ее применять, так сказать, да, вот, опыт прошлого, да, избегать ошибок прошлого, с одной стороны, с другой стороны, учитывать все то, что так, тогда было, как бы, и на этой базе отстаивать свою независимость. Я думаю, что это крайне важно. Наши противники, кстати, всегда это понимали, а мы на какое-то время после распада Советского Союза пренебрегли этим вопросом, и огромный провал, так сказать, вот в этом воспитании, в образовании, он, мне кажется, содействовал вот, ну, многим таким неприятным, так сказать, неправильным тенденциям в развитии нашего общества. И, кстати говоря, в упущениях на территории постсоветского пространства. Сейчас это наверстываем. Я думаю, что, в общем, это правильно. Что касается детей, да, они должны понимать, что, значит так, я думаю, кошмарить, знаете, так сказать, детей постоянно как-то вот их не стоит, это не нужно. Но в той форме, которая адекватна их возрасту, надо до них доносить историю Отечества и то, что на самом деле вот их состояние, положение, в котором они сегодня пребывают, это не есть естественная, так сказать, какая-то, знаете, так сказать, ситуация. Это завоевано предками, вот, завоевано, так сказать, большой ценой, в том числе в этом поучаствовали и их ровесники, сверстники, дети. И мне кажется, ребенок, он должен понимать, что, знаете, может быть и хуже. Вот когда человек не понимает, что может быть хуже, чем то, что у него есть сейчас, он не ценит то, что есть у него сейчас. А когда он понимает, что может быть хуже, так сказать, да, он начинает это ценить, он начинает, так сказать, вести себя каким-то немножко другим образом. Вот. Ну, а так, по поводу подвигов детей, да, мы прекрасно помним там из советского, по крайней мере, образования, все эти пионеры-герои, как бы, да, и все, что было с этим связано, и действительно, совсем маленькие ребята, как бы, да, проявляли реальный совершенно героизм. Я думаю, что об этом крайне важно рассказать. Кстати, вот, на мой взгляд, один из сильнейших произведений на эту тему, это фильм Тарковского «Иваново детство». Вот он очень такой, ну вот сильный, реально сильный. То есть это не просто какой-то, знаете, плакат-агитка там, условно говоря, там, да, где большими там крупными штрихами что-то такое нарисовали, вот, а это вот такой вот прям вот берущий за душу фильм. Я вот в плане как бы вот ознакомления именно вот с этой частью детям бы его показывал, ну, по крайней мере, того возраста, которым, так сказать, это возможно, да, показывал бы его и в школах, тем более там совсем-совсем еще мальчик Бурляев, да, Николай Петрович теперь уже сыграл, на мой взгляд, потрясающе, да и Тарковский потрясающе этот фильм сделал. Ну, так вот.
Ну, кстати, немногие знают, да, почему треугольниками, но письмо...
Конвертов не было.
Конвертов не было, а в такой форме, в треугольной, меньше мялось письмо, рвалось, потому что очень много проходило инстанций. Вот. И это, наверное, действительно один из символов был Великой Отечественной войны, вот эти письма на фронт. Письма, конечно же, с фронта. Мощный фильм, документальный, «Россия, Кремль, Путин, 25 лет». Кто не посмотрел на телеканале «Россия», обязательно посмотрите. История нашей страны за 25 лет рассказана от первого лица, от Владимира Путина. И вот с чего, да, я бы начал, что тогда, да, в конце 80-х, начало 90-х, когда Советский Союз разваливался, оставались все части, и вот президент сказал, что Запад считал, что нужно было добить вот эти оставшиеся части, самая большая Россия, вот ее нужно было разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны, и, конечно, я начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Много президент говорил и про специальную военную операцию, что Россия не готовилась специально к СВО, стремилась решить проблему Донбасса мирными средствами. И в 2014 году начать СВО было нереалистично. Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. Но и взгляд в будущее, примирение с украинской частью русского народа неизбежно, сказал Владимир Путин, это вопрос времени.
Насчет 90-х годов это совершенно точно так и было, потому что я-то отлично помню это время, так сказать, да, и в детали, так сказать, про различные. Я абсолютно уверен в том, что действительно Запад стремился подхватить, так сказать, вот эту разрушить, саморазрушительную тенденцию и добить Россию, разделив ее на большое количество частей, таким образом вообще ликвидировать, что называется, русский вопрос раз и навсегда. Вообще, само по себе, конечно, трагедия распада большой страны, она по-прежнему вот на самом деле влияет на все то, что сегодня происходит, потому что даже война на Украине, это, конечно, прямое следствие распада страны 91-го года, вот, ну, как я лично считаю, это же прямое следствие ее раздела на псевдогосударство внутри Советского Союза, так сказать, уверен, что можно было бы по-другому, как бы, да, все это организовать, но, тем не менее, как оно получилось, так и получилось, вот, надо делать выводы из прошлого, и при этом, как бы, тоже честно эту историю, так сказать, для себя осознавать, вот, но сначала для Запада, конечно, это было страшно неожиданно, все, что произошло, вернее, так сказать, они радовались, не страшно, они, так сказать, они очень сильно радовались. А потом они решили, что тенденция такая, что надо довести ее до логического конца, и надо, так сказать, развалить и то, что осталось от Советского Союза, а именно Российскую Федерацию. Очень хорошо я помню все эти сепаратистские движения, в первую очередь в национальных республиках, да, и Северный Кавказ, и Поволжье, вот, это никакая не была ни шутка, это действительно было вот такой вот парад суверенитетов, надо сказать, что это способствовало, конечно, политика и Кремля в то время, я имею в виду Ельцина и его команду, да. И причина, мне кажется, была очень простая. Они таким образом легитимировали собственную власть, да. Условно говоря, если можно, значит, развалить вот это все, так сказать, да, то они это легитимировали, как бы, да, вот, что это все законно, ну, а и поощряли, на самом деле, распад Советского Союза, но только потом эта тенденция распада перекинулась внутрь России. Когда они поощряли распад Союза, они считали, что они просто борются за власть, так сказать, да, и вот надо сказать, что это законно для того, чтобы узаконить собственную власть, которая была, конечно, незаконной. Да, можно сколько угодно по этому поводу там выступать, вот, у меня к советскому прошлому такое вот, значит, трезвое отношение, скажу так, да, вот, но то, что распад Союза был незаконным, это вообще и к бабке не ходи, это совершенно однозначно, вот. Плохо, правда, то, что действительно в Конституции Советского Союза было предусмотрено право выхода, вот, но все равно, если смотреть с точки зрения, как бы, законов советских, все, что произошло, было просто заговором, и не более того, вот, но Ельцину казалось, может быть, какое-то время, что он может собрать опять все под своей рукой, как бы, просто надо выкинуть Горбачева, а потом он понял, что нет, не удастся собрать, ну и фиг с ним, главное, собственную власть, как бы, это узаконить, вот. Ну, а дальше вот эта зараза, как бы, она совершенно неизбежно перекинулась внутрь России, вот, и это оказалось гораздо, так сказать, более тяжелая проблема, с которой, на мой взгляд, Ельцин вообще не понимал, что делать, да. Вот это, об этом свидетельствует и первая, так сказать, чеченская кампания, как бы, да, на Северном Кавказе, и очевидное заигрывание Ельцина с разными национальными сепаратизмами, в том числе в Поволжье, да, вот, и не только в Поволжье, так сказать, на Урале, как бы, да, на Дальнем Востоке такие идеи пробивались. Но в первую очередь, конечно, в национальных, так сказать, субъектах Федерации, что там говорить, так сказать, тут факты, они факты и есть. И вот, на мой личный взгляд, в какой-то момент ельцинская команда просто вообще не знала, что с этим делать. Вот у меня такое впечатление. Вообще Ельцин уходил, мне кажется, не только на фоне падения рейтинга просто катастрофического, но и на фоне того, что он, во-первых, сам уже был абсолютный, так сказать, вот, разваленный, вот, допившийся там до этих самых, до чертиков, вот. А, ко всему прочему, он просто не знал, что с этим делать. Вот просто не знал, и все. Вот, поэтому то, что, так сказать, Путин вот эту принял, так сказать, эту ситуацию в очень тяжелом виде, это однозначно. И то, что только как бы вот стремление восстановить какие-то основы, по крайней мере, частично основы такой российской исторической государственности, они спасли положение дел, это тоже однозначно. Да, здесь с этим спорить бесполезно. По поводу последнего, сказали,
примирение, да, примирение с украинской частью русского народа неизбежно, это вопрос времени, сказал президент.
Да, да, но вы знаете так, я тоже хотел бы в это верить, вот, но, к сожалению, конечно, там ситуация достаточно трагическая. Кстати, он назвал это трагической трагедией, вот, это действительно трагедия, да. Эта трагедия была следствием большого количества объективных проблем, ну и субъективных ошибок, и не только, значит, со стороны как бы наших там визави, вот, той самой части украинского народа, да, но и с российской стороны, вот, что там говорить, да, это, в общем, тоже, мне кажется, однозначно, да. Вот, но, тем не менее, я тоже исторический оптимист и надеюсь, что рано или поздно все-таки вот эта общность каким-то образом будет восстановлена. Каким образом, как, это другой вопрос. Вернее, как, это вопрос самый важный, и я считаю, что это должно быть. Вот, но когда и как, понятно, что здесь прогнозы делать бессмысленно. Но, в общем и целом, здесь, на самом деле, продолжается все тот же процесс, о котором вот только что я говорил, да, по поводу вот попытки распада, развалить Российскую Федерацию. Вот это когда-то не получилось, но вот на самом деле работа с украинским вопросом наших врагов, она про это же самое, потому что они прекрасно понимают, что вот это вот восточнославянское триединство, да, это самая большая угроза, и это и есть ядро нашей традиционной государственности, вот русской государственности, российской государственности, как хотите, да, вот, но это и есть ядро, поэтому они бьют в самую, как бы, вот точку, так сказать, да, в самое сердце, поэтому они рвут, как бы, да, украинскую часть русского народа, как это Путин назвал, как бы, да, потому что они понимают, что это действительно важно. Я не могу сказать, что это смертельно для России, как бы, да, это скорее смертельно для украинской части русского народа, если она окончательно перестанет быть русским народом, как бы, да, и даже украинской его частью. Вот. Но это, конечно, так сказать, очень серьезный удар для вот такой, ну, цивилизационный. Они это понимают, поэтому они специально это делают. Вот. Хотя все это не отрицает и наших каких-то совершенно тоже имевших место ошибок. Я надеюсь, что в будущем это произойдет. Если тактически более, как бы, ну, так вот, опускаться с исторических каких-то горизонтов чуть пониже, вот, ну, я думаю, что это вряд ли может произойти без изменения власти на современной Украине. Да. Я не уверен, что это вообще возможно в условиях сохранения украинской государственности, но, по крайней мере, при нынешней, так сказать, власти это крайне маловероятно. Но понятно, что рано или поздно власть меняется, так сказать, да, она будет сменена как бы и на Украине, как бы время идет, значит, никто не вечен в этом мире, вот, поэтому я тоже в этом смысле исторический оптимист. Вот, но в целом значение вот этих вот всех процессов, ну, конечно, крайне неоднозначное, но в итоге оно требует самоопределения. Оно в итоге требует самоопределения. Я думаю, что все-таки самоопределение, навязываемое украинской частью русского народа как не русской, оно рано или поздно себя само сожрет.
Показательные цифры опубликовал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремінь. Он сказал, что сегодня количество учеников в украинских школах, которые изучают русский язык, сократилось до рекордного минимума. Насчитал он всего 345 человек. В 2021 году, по словам Кремінь, было 100 тысяч. То есть очень радуются они, что до рекордного минимума упало в школах число тех, кто учит русский язык. Более того, патрули уже зашли, эти языковые в школы, следят, чтобы русский не звучал ни на уроках, ни на переменах, ни на школьных дворах.
Но это и есть геноцид, вот тоже, когда говорят, что нет никакого давления, так сказать, все сами выбирают. Нет, ну, значит, не сами выбирают. Это и есть геноцид, это и есть, так сказать, давление, это и есть, как бы, да, в общем, тоталитаризм, там, фашизм, нацизм, если хотите. Потому что нацизм – это, собственно говоря, значит, теория, которая обосновывает превосходство одной нации над другой по, значит, признаку рождения, по большому счету. Надо сказать, что современное украинское государство, конечно, очень близко к этому, хотя выглядит оно все равно крайне уродливо, вот, крайне уродливо, особенно под руководством Зеленского. Потому что эта концепция, знаете, это какая-то такая вот сказка такая, знаете, про мутобор, помните? Есть же такой замечательный мультфильм, и эта сказка тоже замечательная. Малифаист, вот, да, где вот из зверей, так сказать, делали людей, а из людей зверей. Вот это про современную Украину.
Но должны были слово ключевое запомнить.
Да-да-да, это вот про современную Украину. Это такой вот странный эксперимент, где, условно говоря, так сказать, из нормальных людей делают каких-то уродов, которые там ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот в этом смысле, конечно, надо сказать, что украинская часть русского народа находится, с одной стороны, под жестким давлением, а с другой стороны, в плену такой прелести. В православном христианстве это называется прелесть, да, такая это полная неспособность видеть себя и то, что вокруг себя, ну, достаточно объективно. Вот, и в итоге такой мутабор происходит. Им дают порошка понюхать, кстати, тоже достаточно символично. Вот, дают понюхать порошка, как бы они превращаются в полулюдей, полузверей. Вот, мне кажется, это вот ровно про то, что происходит сейчас на Украине. Ну, надеемся. Будем надеяться, что это не навсегда.
В этом же фильме «Россия, Кремль, Путин, 25 лет» президент рассказал об отношениях с Западом, о переговорах, которые в том числе шли перед началом специальной военной операции, задолго до нее. Президент сказал, что на Западе под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взяли паузу, чтобы перевооружить Украину. Вот, ситуация с Минскими соглашениями – это опыт, который нужно учитывать в будущем, сказал Владимир Путин.
Ой, ну этот опыт, честно говоря, можно было бы начать учитывать и пораньше, вот, но слава богу, вот, что мы, по крайней мере, начали учитывать его сейчас, или начнем учитывать его сейчас, да, вот, но, а вообще, если говорить об исторических, так сказать, значениях тех или иных явлений, такого, понимаете, не бывает, чтобы вот какое-то явление не имело своего, так сказать, какого-то исторического смысла, значения, вот, и я думаю, что вот это прозрение по целому ряду вопросов, а также все-таки, знаете, тот факт, что судьба заставляет нас как-то самоидентифицироваться, да, как самостоятельно цивилизацию. Ну, наверное, в этом в том числе смысл тех событий, которые происходят сейчас, потому что вообще, мне кажется, мы довольно быстро и активно, как бы, да, даже местами с удовольствием теряли сами себя. Вот, кстати говоря, то же самое сейчас происходит на Украине. Под предлогом какого-то мнимого суверенитета они, на самом деле, этот суверенитет теряют, причем теряют его очевидно, теряют его прям целыми кусками. Вот, впрочем, у них, мне кажется, его никогда и не было, потому что в значительной степени все это было в значительной степени выдумано. Вот, но сейчас, на мой взгляд, происходит вот этот самый осознание. Ну и в отношениях с Западом, понимаете, вообще вот эти вот исторические отношения России с Западом, Россия все время пытается с Западом договориться, и Запад постоянно ее использует, так сказать, обманывает, так сказать, да, и в конце концов нападает, да, или, по крайней мере, творит какие-то вещи, которые значит, наносят нам вред. Вот вообще уроков таких в прошлом было множество. Вот казалось, после 91-го года, тоже сами себе рассказывали, так сказать, эту сказку, что все дело было в коммунистической идеологии, вот, и, кстати говоря, это рассказывали многие, рассказывали и противники коммунизма, и его сторонники, они тоже были уверены, сторонники, что вот все дело в коммунизме, коммунистической идеологии, вот вообще противостояние двух систем, это все как бы из-за вот этой идеологии, вот, казалось, что тогда вроде как идеологические расхождения устранены, ну и все, вроде как нету базы для конфликта, да, и уступки огромные по части территории, так сказать, да, вот Советского Союза нет, Варшавского договора нет, как бы, да, там все оружие там порезали нафиг, там это самое там на металлолом отправили, как бы, да, и вот, и главное, вот нет этого коммунизма, да, помните, Чубайс вот это давал интервью в самолете, так сказать, да, рыжая морда, говорит, я, говорит, не реформировал экономику, да, я бы так добавил, плевать мне на экономику, да, вот от себя, а вот я, говорит, боролся с коммунизмом, да, ну, боролся, доборолся, на самом деле, как оказалось, и я думаю, что это исторический вывод полезный для нас, чтобы мы вот эти сопли, как бы, да, всякие разные, так сказать, не распускали, дело не в коммунизме было, дело было в каком-то глубинном противостоянии Запада и в такой глубинной ненависти Запада к России. Там, я лично это там объясняю, опять же, религиозными причинами в первую очередь. Да? Другой вопрос, что люди нерелигиозные, они до этих причин докопаться не могут. Но это, опять же, это можно здесь спорить. Но, тем не менее, факт остается фактом. На самом деле, как оказалось, вовсе не идеологические разногласия были, лежали в глубине вот этих вот самых противоречий, так сказать, да, и вот этой вот взаимной какой-то, ну, вернее так, я бы сказал, односторонней вражды, потому что, посмотрите, вся история постсоветского, значит, существования России, да и значительная часть истории президентства Путина, это попытка договориться с Западом. Давайте жить дружно, давайте торговать, давайте, мы такие же, как вы, так сказать, вот мы тоже джинсы любим носить там, да, вот, и все такое прочее, да, кино такое же смотрим там, и вообще...
Жвачку любим,
американцы. Жвачку, так сказать, любим, вот, и журнальчики там полистать, там, музычка, тыры-пыры, там, и все дела, вот, а оказывается, что все гораздо серьезнее. все гораздо глубже. Вот. И это, между прочим, еще предмет таких вот теоретических изысканий. Потому что если мы хотим быть самостоятельными, нам многие эти вещи надо на научном уровне теоретически осмыслить. Вот. Еще раз повторяю, так сказать, подходы к этому бывали и раньше. Вот Данилевского прочитайте «Россия и Европа». Там тоже есть вопросы, правда, с которыми можно не соглашаться по прошествии, так сказать, многих-многих лет. Вот. Но, тем не менее, там мысль-то уловлена очень серьезная, так сказать, что это разные цивилизации. А мы все время пытались отказаться от того, что мы самостоятельная цивилизация, что-то такое там тоже вот придумать. Вот. Но, тем не менее, как бы, да, это тоже урок. Вот. И я думаю, что он серьезный с исторической точки зрения, потому что он нам очень часто в исторической ретроспективе не давал спокойно жить. Мы все пытались с ними договориться, понравиться, все сделать так и эдак. Они регулярно как бы предавали, бросали, как бы, да, и только делали, что вредили.
Но они не хотели, чтобы мы были похожи на них, даже похожи на них. У них была другая цель. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто не подписался, подпишитесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. 11:34 в Москве. Мы продолжаем. Далее о потере Украины сырьевого суверенитета. По крайней мере, так некоторые эксперты оценивают заключенную между Вашингтоном и Киевом сделку о природных ресурсах Украины, но не все так однозначно, судя, ну, деталей нет, но судя по заявлениям украинских представителей, они говорят, что все недра, все ресурсы отстанутся под контролем властей в Киеве, а Америка может сделать вклады вот в некий совместный инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами противовоздушной обороны производства США. Об этом сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Раскритиковали уже в Конгрессе эту сделку, по крайней мере, член Палаты представителей от Республиканской партии Марджери Тейлор Грин сказала, что не нужна нам такая сделка, что такая сделка с Украиной обрекает Америку на бесконечные расходы и военную оборону. Ну и в принципе, общий лейтмотив экспертов, что вот эта сделка – это, по сути, легализация военной помощи США от имени Трампа уже будет. А в Европе, по крайней мере, премьер Словакии Роберт Фицо тоже недоволен такой сделкой, по крайней мере, то, что сейчас есть на поверхности. Фицо сказал, что, по сути, Зеленский купил себе продолжение войны.
Ну да, здесь есть, конечно, значит, с этой сделкой, так сказать, понятные проблемы, но, собственно говоря, это и вокруг этой сделки оно так и выстраивалось с самого начала. То есть, по сути, саму по себе сделку, как известно, придумали-то в Киеве, а не в Вашингтоне, да, и впервые Зеленский предложил ее еще осенью 24-го года, вот, будучи в Вашингтоне, вот, как вот возможность, так сказать, оформления дальнейшего сотрудничества Украины и США, в том числе в военной сфере. Поэтому он тогда назвал это планом победы. Вот, тогда же, так сказать, в России сказали, что это план продолжения войны, как бы, да, и участие американцев в этой ситуации, и отчасти это так оно и есть. Вот поэтому, если говорить об отрицательных моментах, с нашей точки зрения, да, отрицательный момент – то, что действительно Америку привязывают к Украине, вот, на неопределенное количество лет, причем расплачиваться, видимо, так сказать, да, Америка за это будет военной помощью, то есть, грубо говоря, военная помощь, которая будет поставляться в счет как бы средств, вносимых вот в эту самую, в этот инвестиционный фонд, это будет военная помощь, и сообщается о том, что уже на какой-то пакет на $50 миллионов уже якобы одобрен, да, и так далее, и так далее. То есть, достигли здесь, ну, сторонники войны и противники России определенных своих целей, да, достигли. Это так оно и есть, это однозначно так и есть, так сказать, они втянули американцев в эту ситуацию, ну, а Трамп, значит, да, таким образом имеет возможность, значит, продолжить военную помощь Украине, и, в принципе, это, значит, нас отдаляет от мира тоже однозначно. И не очень понятно, так сказать, как там дальше Трамп собирается вообще с этими мирными делами, так сказать, быть. Это первое. Вот. Но это про то, что, так сказать, для нас отрицательно. Второе, если про то, что, вот, можно сказать, не положительно, конечно, но неоднозначно по поводу этой сделки, да. Ну, во-первых, все-таки в основном про сделку говорит, говорят украинцы, украинские СМИ. И понятно, что они выделяют ровно то, что им выгодно сейчас выделить. Да? Второе. Сделку подписал не Трамп и Зеленский. Это интересно, потому что подписали министра экономики, значит, с одной и с другой стороны. Вот финансов, вернее, да, и экономики. Экономики. Вот, экономики, значит, со стороны Украины, а со стороны этот американцев Бессент подписывал, да?
Финансов.
Вот, финансов, да. То есть, на самом деле, легитимность Зеленского в данном случае все равно остается под вопросом, да, вот, потому что если подписали, так сказать, это все это министры экономики, то, в общем, конечно, вес у этой сделки будет юридически меньше, чем если бы она была подписана президентами. Третье, пока она такая очень мутная, да, и скорее символическая, потому что как конкретно она будет реализовываться, ну, пока довольно сложно понять, на самом деле, там много чего там это самое понаписано, вот, но с другой стороны, во-первых, нету ни объективных оценок запасов вообще у Украины, всего того, о чем они там понаговорили, потому что там длинный-длинный список всяких разных, так сказать, редкоземельных как бы элементов там всевозможных, да, что-то там есть, что-то там нет, а есть ли оно там в коммерческих объемах, большой вопрос. Вот, и где и как это будет разрабатываться, тоже вопрос, да. При всем при этом, например, скажем, из этой ситуации вытесняется Евросоюз, это тоже очевидно. Фактически Украина действительно теряет сырьевой суверенитет, потому что она практически все обещает отдать вот этому самому украинско-американскому или американо-украинскому фонду, причем там даже есть такой пункт, что права вот этого инвестиционного фонда, если они вступают в противоречие с законами Украины, имеют приоритет над законами Украины. То есть законы Украины вторичные по отношению, так сказать, к намерениям и планам вот этого самого инвестиционного фонда. То есть то, что это потеря суверенитета сырьевого, это однозначно так. Кроме всего прочего, непонятно, значит, вообще там тоже, так сказать, из таких сомнительных моментов непонятно, как бы, вот опять же, так сказать, механизм реализации, в том числе с точки зрения безопасности, да. А Украина, как известно, хотела, чтобы в соглашении были прописаны гарантии безопасности Украине. Гарантий безопасности Украине нет. Их там нету, да, то есть ни о каком военном присутствии конкретно американцев в этом документе не говорится. С другой стороны, уступка американцев состоит в том, что в этом самом в документе нет пункта о том, что за Украиной есть какие-то долги, вот, которые она должна покрыть в рамках этого соглашения. Хотя
по
американцы...
прошлым поставкам оружия, то, да, о чем говорил
Трамп. По прошлым поставкам. Хотя, значит, Трамп все равно говорит, что мы там заработаем, как раз называет ту же самую цифру, примерно 350 миллиардов долларов, да. Но гарантии безопасности нет, и это значит, что, в принципе, американцы никак себя ни в чем в этом смысле не ограничивают. Захотят – будут, захотят – не будут. Вот. Потом там есть довольно странные такие, так сказать, формулировки по поводу того, что, значит... значит, вот этими какими-то дивидендами от этой сделки не смогут пользоваться, значит, лица и страны, которые способствовали военной помощи России. А что это за лица и страны такие, так сказать, и какую такую помощь, какие такие дивиденды они сейчас получают, которые они не будут получать, или они там планировали их получать. То есть, такая довольно мутная формулировка, которая, мне кажется, она компенсирует, ну, условно говоря, вот отсутствие гарантии безопасности, да, отчасти, да, то есть, вот мы все равно там против России, и поэтому мы вот это дело обозначаем. Можно подумать, что там кто-то прямо это собирался, особенно из России, или еще кто-то. Кто имеется в виду? Имеется в виду какие-нибудь наши олигархи, что ли, или кто? Вот их там нет давно уже, всех там давно уже это повыдавливали. Да, вот, китайцы, что ли, так сказать, да, ну, а их там тоже нету, на самом деле, да, то есть, кто имеется в виду, что это за такая туманная формулировка, но это требует разъяснений, и вообще-то разъяснений со стороны американской стороны, кстати говоря, довольно мало, вот, ну, и плюс ко всему, опять же, там, да, как было сказано, что, ну, вернее, это уже, по-моему, в комментариях, не в самом соглашении, что, по мнению, так сказать, американской стороны, это удержит другие страны от атак на Украину, и, по крайней мере, там, по крайней мере, на те районы, где будет производиться разработка, а где они будут производиться эта разработка, на какие районы, как они там себе это представляют. Вот. Ну, а самое-то главное, что пока это не снимает, на самом деле, с повестки дня вопрос о регулировании конфликта, потому что никакое такое соглашение полноценно работать не сможет в условиях продолжения войны. Вот в чем дело. То есть, заключить-то они заключили его, но полноценно ему работать в условиях продолжения войны будет крайне сложно. Плюс ко всему, оно растянуто куда-то там в далекие-далекие дали. Там, например, говорится, что первые 10 лет вот, да, до дохода от этого самого будут вкладываться в восстановление Украины. Но о чем конкретно идет речь, какое восстановление там, тоже все очень, все, так сказать, достаточно туманно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Действительно, да, формально, по крайней мере, да, во-первых, американцев, так сказать, привязывают к этой ситуации. Хотя, опять же, там соглашение такое, что его можно... крутить в любую сторону.
Там еще, кроме соглашения, еще две секретные части, которые не будут раскрыты.
Да. Ну да, мы не знаем, что там хорошо там или плохо. А второе, да, то, что да, таким образом американцы могут продлевать свою военную помощь Украине. Но какую и как, это тоже вопрос, да. Есть тоже из такого, ну, условно говоря, на пообсуждать, не то, что положительно, на пообсуждать. Насколько я понимаю, вообще в значительной степени Трамп все вот это сделал, а не столько из, значит, стремления там помочь Украине, сколько из своих внутриполитических целей. Вообще, главная аудитория – это все-таки внутри Америки. В чем смысл? Первое. Смысл в том, что Трамп вот к своим этим 100 дням, так сказать, обещал что-то такое по Украине изобразить. Вот он изобразил вот эту вот сделку. Вот первое. Второе. В рамках этой сделки он объявляет и на этом акцентирует, что безвозмездной помощи Украине больше не будет. То есть, если какая-то военная помощь и будет, то она будет не безвозмездная, а Америка на этом заработает. Это его тоже, так сказать, тоже конек. А третье, что касается, так сказать, это, что касается военной помощи как таковой, это, значит, к демократическому большинству, то есть меньшинству, которое требует от него продолжить помощь Украине, говорит, ну вот мы будем продолжать, но не бесплатно, как там ваш Байден это делал, а вот за деньги, мы на этом будем зарабатывать, а там будет видно. То есть, если у этого, так сказать, у всей этой вот ситуации такой политический подтекст, чисто внутриполитический, да, он есть. Другой вопрос, во что это конкретно выльется на Украине. Это одна часть. А вторая часть, означает ли это полное, так сказать, значит, прекращение контактов с Москвой и, значит, вообще вот какие-то попытки налаживания, так сказать, отношений? Я думаю, что нет. Да, американцы, значит, ищут, значит, разные переговорные позиции для давления, но и к этому присовокупляется информация о том, что они собираются все-таки там какие-то вторичные, то есть вот еще там пакет санкций, там прочее. Я думаю, что все-таки это не означает полную, опять же, заморозку там или, так сказать, разрыв. Я думаю, что это означает поиски рычагов для взаимного давления.
Посол Маркарова, посол Украины в Соединенных Штатах, она прямо сказала, что вот эта сделка по ископаемым – это часть будущих гарантий безопасности для Украины. То есть Украина, киевский режим считает, что заключенная с Трампом сделка – это и есть его гарантия безопасности. То есть Зеленский тоже может перед своим народом отчитаться. Вот США таким образом дают нам гарантии безопасности. Почему? Потому что Маркарова говорит, что стратегический ресурс, вот это соглашение, совместный фонд, партнерство 50 на 50, США будут вносить свой вклад через военный контракт, а Украина за счет доходов от новых лицензий и проектов, которых, судя по американской прессе, не так и много будет этих доходов. Что касается, вы абсолютно правильно заметили, что подписывали, ну, не первые лица государства, да, Зеленский же еще будет сейчас эту сделку проводить через Верховную Раду, то есть должна Верховная Рада ратифицировать. Зеленский почти полностью снимает с себя ответственность за продажу ресурсов. Он потом подпишет указ, значит, но если что, свалит вот Рада. При этом Зеленский якобы припугнул нардепов своих, что кто проголосует против этой сделки, Соединенные Штаты должны будут лишить их, значит, виз, гражданства американского и так далее и тому подобное.
Ну, по поводу, опять же, версии украинской стороны, мы чаще всего именно их вот слова обсуждаем. Понятно, что, понимаете, есть везде своя политическая пропаганда, они гнут свою сторону. Ясно, что они говорят, вот гарантии безопасности в сделке нету, но сама сделка – это и есть гарантия безопасности. Понятно, что это просто игра слов. Вот, то есть, грубо говоря, ясно, что Украина пошла на уступки, на кое-какие уступки пошел и Вашингтон, вот, но надо как-то это все подать, да, когда спрашивают, ну, хорошо, а что будет-то, да, конкретно, да. Фактически ведь американцы что, значит, сделали? Они получили права, причем, значит, особенные, приоритетные права на разработку украинских полезных ископаемых и получение от них доходов, а в обмен они обещают продавать, так сказать, военную помощь какую-то, продавать военную помощь, это в счет тоже, так сказать, своих вот этих вот каких-то вкладов там, да, но фактически продавать свою военную помощь украинской стране, но это не есть гарантия безопасности, вот в чем дело, это называется торговля оружием, да, но для того, чтобы это, вот если в таком виде это выглядит не очень приятно, то давайте скажем, вот как это Маркарова сказала, что сама по себе сделка, это и есть гарантия безопасности. Понятно, что это тоже игра со своим собственным общественным общественным мнением. Вот. Что касается Верховной Рады, то я думаю, что, конечно, Зеленский протащит через Верховную Раду, там особых проблем-то не будет. Я думаю, что они все так или иначе в этом заинтересованы. Тем более, что, в общем, это соглашение, если вот оно возникнет, но, если честно, мне кажется, это такая коррупционная лавочка, там просто вообще мама не горюй. Другой вопрос, что это в пользу американцев в первую очередь. Там же они-то, по-моему, пообещали тоже немеренные какие-то штуки, там вот свободный перевод гривны в доллары, там свободный, значит, перевод на любые внешние счета, дальше там абсолютное отсутствие налогов, потому что они не будут платить налоги ни на украинский бюджет, ни в американский. То представляете, вообще какая-то клондайк, что называется, Эльдорадо, там можно воровать и воровать, как бы можно. Поэтому я думаю, что там сторонников-то будет у этого достаточно большое количество. Он протащит это все через Верховную Раду. Но насчет, опять же, ответственности или безответственности, не знаю. Я думаю, что, с одной стороны, можно сказать, да, он снимает себе ответственность. С другой стороны, на самом деле, я думаю, что он бы, конечно, хотел сам ее подписать. А почему? Потому что если он ее подписывает, то это прямая заинтересованность лично в его фигуре.
И легитимность.
Да, так получается, что подписала как бы украинская власть. Какая-то такая себе украинская власть. Сегодня там один министр, там завтра другой министр, там подумаешь, там, да. Вот. А он бы, конечно, хотел бы, чтобы Трамп, с одной стороны, подписал, а с другой он, потому что, во-первых, это ставило бы его на один уровень с Трампом. Вот. И с точки зрения значимости в этом конкретном эпизоде, и с точки зрения законности пребывания на посту. Вот. Но этого не произошло. Поэтому я не знаю. Да, здесь можно сказать, что он снимает себе ответственность, но, с другой стороны, мне кажется, что все-таки это американская страна не захотела, чтобы они встречались там за одним столом, подписывали вместе, потому что Зеленскому, конечно, было бы это выгоднее, потому что это прямая заинтересованность американской стороны в его фигуре, а теперь ее нет. По идее, как бы, в общем-то, на самом деле это означает, что это соглашение может действовать при любом другом президенте, и при любой другой власти, и при любом другом министре. Да, и это тоже такое себе, так сказать, такая ситуация. Но действительно, самое там неприятное последствие для нас, это то, что американцы открывают для себя возможность торговать оружием. Впрочем, надо сказать, что просто, ну, те, кто не хотел слушать только хорошее, они слушали только хорошее. Да, на самом деле, я всегда говорил, там, Трамп, он ни друг, ни брат, так сказать, не это самое. Он свои, эти самые, свои, так сказать, цели преследует. Он много говорил о мире, но в принципе, он всегда говорил, что мы готовы, значит, помогать военной помощи, но за деньги. Он говорил, вот мы готовы торговать
оружием. Это наш бизнес.
Да, это наш бизнес, говорил он всегда. И вот это их бизнес. Как он будет реально выглядеть, это другой вопрос. И еще раз говорю, на мой взгляд, все-таки это не отменяет пока, по крайней мере, полностью контакты, так сказать, между Россией и Америкой, поэтому по этому вопросу мне не кажется, что Америка здесь, она совершенно безразлична к тому, как будет идти война на Украине. Вовсе не безразлична, потому что иначе это соглашение не будет работать, если война будет продолжаться вечно. Другой вопрос, что, конечно, на мой взгляд, так сказать, мы, опять же, у меня тут к вопросу о военном решении, как бы у меня всегда было жесткое достаточно мнение, я считаю, что дистанционными средствами экономия, как бы, людей, как бы, да, надо разрушать, значит, правящую верхушку и инфраструктуру, конечно, это соглашение, оно будет ограничивать, на мой взгляд, наши возможности. Потому что мне кажется, что это надо было делать до. Вот. Но посмотрим. Да. Для нас это все равно означает, что нам надо искать решение этой проблемы. Вот и все. Я лично по-прежнему, так сказать, считаю, что вот мощные, так сказать, и беспощадные удары по руководству и инфраструктуре, независимо от того, какие там соглашения понаподписывали, что они там собрались продавать, как бы они воздействуют на ситуацию. Потому что без смены власти в Киеве, на самом деле, да, задачи, которые перед собой поставлены, решены быть не могут.
Ну, не только какие соглашения подписаны, но и с кем они подписаны, тоже на это не надо смотреть. Надо идти и выполнять свои цели, свою миссию. Но, опять же, по поводу недоразумения, которое сейчас царит, в том числе среди ярых республиканцев, трампистов, опять же, та же Маджори Тейлор Грин написала, что ей непонятно, да, суть этой сделки. Во-первых, она говорила, это будет опять расходы на оборону. Второе, что она говорит, у нас в США много своих редкоземов, можно их добывать дома, создавать новые рабочие места, а Трамп сам себе противоречит. Перед выборами он говорил, значит, все в Америку, не будет никаких поставок оружия в Украине. Сейчас ситуация повернулась на 180 градусов.
Ну да, есть такая проблема, но опять же, здесь надо посмотреть, как реально будет реализовываться это самое соглашение. Ну и если внутри штатов, в том числе даже в лагере республиканцев, будут высказываться какие-то сомнения, критика, то ему придется на это реагировать, хочет он или не хочет, потому что одно дело все равно, так сказать, бодаться с условными демократами, там другое дело со своими собственными сторонниками, он не может позволить себе терять базу сторонников, тем более, так сказать, какие-то знаковые фигуры. Вот, а здесь получается, что, в общем, по большому счету, демократы могут сказать, что они продавили Трампа, и не мытьем-то катанем, а он будет помогать вот этому самому режиму Зеленского, вот причем с непонятными совершенно, так сказать, опять же, выгодами для Америки. Но посмотрим, как будет развиваться эта ситуация, вот, ну, будем ее учитывать, что называется. Что касается санкций, там, да, обещают санкции всякие разные, вроде как, ну, мы уже говорили, что, да, там, вот, то ли Сенат с Конгрессом примут эти санкции, так сказать, то ли Трамп первый примет, не знаю. Судя по всему, так сказать, скорее всего, какие-то санкции он примет, и это бы тоже не в пользу нашего диалога. Тоже надо понимать, и нам надо каким-то образом находить решение. Но главное-то решение, еще раз повторю, главное решение не в том, значит, как нам избегать санкций, а в том, как нам наладить собственное производство, потому что именно это собственное производство, да, оно, собственно говоря, и снижает нашу зависимость от внешних санкций и всего остального.
Тут, кстати, он заявил, что придется ему снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае отношения между странами, торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. То есть делать такой небольшой шаг назад, ну, это уже в Китае оценили. А мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто не подписался, подпишитесь. И прямая видеотрансляция эфира доступна ВКонтакте и в Телеграме. Первое о главном.
Да, буквально еще пару фраз там вдогонку обсуждения этого соглашения. Да, вот с одной стороны, действительно, вы правы. Значит, Зеленский может представить это дело так, как будто бы он не имеет никакого отношения к ответственности за это соглашение. Потому что все равно соглашение, конечно, антисуверенное. Ну, как ни крутите, понимаете, вот, ну, если взять, там, условно говоря, там, предположим, берем, так сказать, вот в лабораторных условиях там некую страну, считающую себя независимой, и вот прикладываем к ней вот это вот соглашение. Оно абсолютно колониальное. Это, в общем, на самом деле, знаете, соглашение такое, какая-нибудь Ост-Индская компания как бы создается для эксплуатации ресурсов вот такого псевдонезависимого государства. Вот. Но и можно сказать, что вот это, мол, не очень хорошо, и Зеленский, не подписывая документ, он как бы съезжает с темы. Но есть все-таки, я придерживаюсь, так сказать, другой точки зрения. Я уверен, что он хотел подписать. Еще раз повторю, почему. Потому что, на самом деле, это его бы узаконивало и поднимало бы на уровень гаранта сделки. А теперь, внимание, а теперь он больше не нужен. Да. Он больше не нужен. Вот, значит, сделочку подписали. Сейчас через Верховную Раду как бы она пройдет. Дальше поставит он даже свою подпись. И, откровенно говоря, дальше Зеленский, например, Трампу и американцам, он больше не нужен. Соглашение подписано, значит, какие-то там, так сказать, его эти самые позиции начнут действовать, и дальше лично Зеленский, по большому счету, не является гарантом этого соглашения. Он его не подписывал, как бы, да, вот, значит, процедура ратификации, одобрения в Верховной Раде, значит, пройдена, после этого, в общем-то, все. Значит, дальше срок эксплуатации Зеленского, так сказать, сокращается, потому что конкретно Трампу, вот Трамп вот носился вокруг Зеленского с чем? Он из него вышибал вот это подписание сделки. Сделка будет подписана, одобрение пройдет. И после этого, откровенно говоря, Трампу Зеленский больше не нужен. Ему все равно, кто будет возглавлять Украину и как он ее будет возглавлять. Ему главное, чтобы соглашение, которое они с Украиной подписали, действовало бы. И он бы у себя там, в своих, так сказать, этих Соединенных Штатах Северной Америки, мог бы рассказывать, что это очень выгодное соглашение, и показывать там на пальцах, вот какие, значит, доходы это соглашение приносит американцам. А приносить доходы американцам это соглашение будет только в том случае, если, значит, закончится война. Потому что война в любом случае будет, во-первых, увеличивать издержки, во-вторых, так сказать, риски, во-вторых, ставить под вопрос вот любые совершенно крупные экономические проекты на территории Украины. Все вот эти разговоры Трампа, ну, вернее, как разговоры американской страны о том, что вот это удержит, значит, от ударов по местам разработки, во-первых, разработок пока никаких нету, да, вот, во-вторых, не очень понятно, на какой территории как бы это будет возможно, а в-третьих, а кто вам сказал, что это удержит. Вот. Никто не обещал, честно говоря, что это удержит. И потом, знаете, война такое дело, оно полетело неизвестно куда, как бы, да, вот взяло и прилетело. И привет. Вот, вот собственно, и все. Поэтому здесь, конечно, украинская сторона сейчас фокусируется на плюсах этого соглашения. Но я могу сказать, что у этого соглашения есть достаточно, так сказать, много таких подводных камней, которых при умелой игре можно использовать. Да? Одно из них, например, вот это самое. После ратификации подписания этой сделки, как только она вступит в силу, конкретно Зеленский, конкретно Трампу больше не нужен. И, в общем-то, на самом деле, учитывая то, что никакой любви к Зеленскому лично у Трампа нету, это теоретически может вызвать какие-то негативные последствия с точки зрения вообще потери интереса Америки не столько к Украине, сколько к фигуре Зеленского. А то, что фигура Зеленского здесь играет очень серьезную роль, я об этом говорю все эти 3 года. Вот так.
Тут, кстати, неожиданный поворот. Это в продолжение возмущения республиканский Грин о том, что США будут из-за этой сделки будут вынуждены наращивать в том числе военные расходы. Индийские СМИ пишут, тут уже у нас 1.5 недели между Индией и Пакистаном напряженка. Вот индийские СМИ пишут, что из-за поставок снарядов Украине Пакистан столкнулся с критической нехваткой боеприпасов, в частности, 155-миллиметровых снарядов, они очень много продали. По данным индийских СМИ, за 2 года почти на $500 миллиарда было отправлено военной помощи. Вот. И якобы, что у Пакистана, в принципе, ресурсов военных хватит на 4 дня полномасштабной войны. Понятно, что это индийская пропаганда работает, но так или иначе, нет дыма без огня, что называется.
Ну да, в общем, на самом деле, многие из тех, кто свои военные запасы израсходовал на Украину, они, по большому счету, все равно сталкиваются с проблемой, а кто им будет возмещать? Вот, например, пока был Байден, что говорил американцы, отдавайте все Украине, мы вам потом возместим. А теперь пришел Трамп, который говорит, ни хрена подобного, мы ничего вам возмещать не будем. Хотите купить? За деньги. Покупайте. Вот, мы вам продадим. Вот, может быть, даже, так сказать, со скидкой. Но все равно продадим, а не подарим. Да? Я думаю, что вот тоже к вопросу о, значит, дальнозоркости и близорукости. Вот, многие страны, да вообще все страны, которые под давлением Вашингтона вот в эти 3 года безвозмездно предоставляли помощь Украине военную или даже продавали многие вещи, так сказать, по настоянию Вашингтона, вот, под обещание американцев, что американцы все проблемы решат и закроют нехватку оружия, сейчас столкнулись с простой вещью. Трамп не будет ничего возмещать. Может быть, потом когда-нибудь, да и то неизвестно, так сказать, да, бабушка надвое сказала, но Трамп ничего не будет никому не возмещать, не компенсировать, там, хотите покупать, покупайте за деньги. Вот так вот. А что касается Пакистана и Индии, я слышал, что российская сторона, как бы, да, заявляет о своей готовности выступить посредником в урегулировании этого конфликта. Я не думаю, что там кому-то понадобятся наши посреднические усилия, как и вообще, как чьи-либо посреднические усилия, но, тем не менее, как бы, да, вот Москва об этом заявляет.
Ну, еще на той неделе звонил Рубио, якобы звонил, да, и Исламабад, и в Нью-Дели, говорит, я, значит, сейчас вот со всеми договорюсь. Тут, кстати, сняли помощника по нацбезопасности Волца, и теперь Рубио аж за 4 ведомства отвечает. Марко Рубио, он госсекретарь США от Министерства иностранных дел, теперь он советник Трампа по нацбезопасности, плюс, значит, архив под его началом и остатки USAID, то, что разгромили, но все равно какая-то структура осталась, тоже все на его плечах. Трамп тут говорил про преемника, говорит, Рубио молодец, хороший мужик, правильный, но Венс тоже хороший. Это он про 2028 год, про выборы говорит, я на 3-й срок не пойду, есть 2 хороших кандидата, Рубио и Венс.
Ну, Венс, наверное, для нас лучше, хотя, понятно, там лучших или худших в Америке для нас не очень много, вот. Ну, Волц, видите, не справился. На самом деле, все равно в отношении Трампа его противники применяют, правда, с меньшим успехом, но, тем не менее, применяют всю ту же самую тактику, которую они применяли и в первый президентский срок. Они пытаются дробить его команду, они пытаются сталкивать, значит, его советников с Трампом, друг с другом, с Трампом и так далее, и так далее. Вот, и что-то у них получается. Я не знаю конкретно, что там история по Волцу, это там всякие такие погруженные в тему американисты, наверное, знают. Но, тем не менее, Волц, так сказать, тоже был довольно серьезной фигурой, вот, а монополизация, так сказать, большого количества полномочий в руках Рубио, ну, понятно, делает его фигуру более значимой. Для нас Рубио, конечно, никакой не друг, не брат. Вот, это тоже очевидно. Вообще, Рубио – это вообще человек, мне кажется, без убеждений. Вот он при любом абсолютно президенте готов подстраиваться под любую линию партии, вот, и это мы видели уже неоднократно. В этом смысле он большой талант, что называется. В профессиональной политике, так сказать, это ценится. Вот, но это означает, что, в общем, он запоет любую песню в зависимости от того, как оно будет, как будет меняться настроение, так сказать, его начальников.
По поводу смены настроения в Европе, в новостях была новость, что оппозиционная партия, ну как оппозиционная, она уже по рейтингам обгоняет правящую партию, «Альтернатива для Германии» подала, значит, апелляцию по поводу того, что ее признали экстремистской. В общем, первый шаг к запрещению АДГ на территории Германии. А в Румынии продолжается противостояние, значит, националистов, как их называют, и глобалистов. Второй тур, вот сегодня почитали итоги, вернее, второго голосования по президенту. Первый тур будет 2-18 мая. Значит, на повторных выборах лидирует руководитель партии «Альянс за объединение Румын» Джордже Симеон. Он 40% с лишним набрал, 41%. На втором месте независимый кандидат, мэр Бухареста Дан. Кандидат от правящей партии Антонеску провалил полностью эти выборы. Вот. Кто такой Симеон? Евроскептик, как и снятый с президентской гонки Джорджеску, сторонник методов Трампа, выступал за прекращение военной помощи Украине. Правда, он взял на заметку, и больше у него про российской риторики в выступлениях не было. Наоборот, он говорил, что да, Россия – это угроза, да-да-да-да, но нужно думать о Румынии, и нужно меньше думать об Украине. Вот с этими лозунгами он шел на выборах. На выборы победил с убедительным отрывом. Во втором туре, просто уверен, что он, если до него дойдет, если его не снимут с выборов, не арестуют, станет, значит, президентом Румынии. В общем, прокатили румыны глобалистов.
Ну да. Ну там вот уже запутаешься. Первый тур второго голосования, так сказать, встречал ее один, Шереметьево два. Вот. Но по поводу того, что действительно пробрюссельские кандидаты опять пролетели, это очевидно. Да? То есть, несмотря на то, что по беспределу абсолютно они там зарубили вот первое это голосование, да, и сняли этого Джорджеску, вот, а реально по беспределу, как бы, потому что ну, там ему какой-то просто бред какой-то вменяли, там, что он неправильно использовал соцсети. А как правильно, что есть какие-то правила, что ли, как правильно их использовать? Использовал их не по назначению, что называется, да? Вот они устроили второе голосование, незаконное, по сути, да, и здесь опять их кандидат пролетел. Кстати, интересно, что кандидат вот этой пробрюссельской правящей партии носит фамилию Антонеску. Это как румынский диктатор, как бы, да, еще тех самых времен, вот, с которыми мы тоже, так сказать, воевали. Вот, но, значит, штука такая, что да, действительно, вот этот вот Джорджа Симеон, он, видимо, усвоил уроки и похитрее действует. Он взял всю пророссийскую риторику, убрал, для того, чтобы не было тоже вот таких вот прямых поводов до него докопаться. Я не думаю, что, опять же, он там какой-то там этот любитель России, в Румынии вообще таковые не наблюдались никогда особенно. Вот. Но, тем не менее, да, он поступил умнее, вот, и в этом смысле, да, судя по всему, так сказать, его тактика тоже дает результат. Но самое-то главное, что действительно, вот, одни выборы румынская власть фактически проиграла, и Брюссель проиграл, и вторые выборы, по ходу, она опять проигрывает, да, то есть тоже к вопросу о знаменитой, что называется, европейской демократии, да, ну вот вам еще раз, как бы, да, значит, мнение народа, вот будут они слушать это или не будут, это интересно. Его этот самый соперник, это мэр Бухареста, я не знаком, честно говоря, подробно с его этими взглядами, вот, но самое главное, что да, вот пробрюссельский, условно говоря, кандидат оказался в пролете, и во второй тур не выходит. Посмотрим, что они будут с этим делать. Потому что в последнее время, конечно, они начали действовать, так сказать, крайне, крайне топорно, ломают всех об колено, я имею в виду вот эти брюссельские дела. Потому что, конечно, вся вот эта коллизия румынская, это, конечно, диктовка из Брюсселя. Это условные Урсулы фон дер Ляйны, как бы, ну, как символы там все эти Кая Калласа, это вот они. Значит, плевать на все эти голосования. Помните, сколько они нам выносили мозги с честными выборами? Вот, да. Вот выборы, они должны быть честные и прозрачные. Вот обязательно честные и прозрачные. Когда их спрашивали, а что же это такое значит? В итоге выходило так, что честные и прозрачные – это когда побеждает их кандидат. А когда побеждает не их кандидат, это не честные и не прозрачные. Вот Румыния вам четко совершенно вот иллюстрация. Вот если бы наш победил какой-нибудь Антонеску, то сказать, это были бы правильные, честные, прозрачные выборы. А когда вот побеждает не наш, это не честные и неправильные. Насчет того, что они националисты или еще кто, тут смысл вот что, националистами там лепят всех, кто выступает евроскептиком, да, кто выступает против вот этого, значит, засилья Брюсселя и против вот такого, ну, знаете, вот идеологического евроатлантизма, такого вот глобализма. Вот все, кто против него, все у них националисты. Вот они их называют националистами, тоже так, чтобы как-нибудь замазать их, да, как-нибудь это самое, облить какой-нибудь грязью. Вот, а на самом деле там смысл такой, что просто это люди, которые выступают за больший суверенитет, за большую независимость, да, вот. Вот такие дела. В любом случае, приход такого человека к власти, он, если он придет, вот опять, если они сейчас что-нибудь такое чрезвычайное не сделают, не учинят, вот, то, возможно, это повлияет на внешнеполитические, так сказать, ориентиры Румынии. Посмотрим. Это будет нам интересно с точки зрения, что вот это, хотите, не хотите, а вот восточноевропейский пояс каким-то образом выстраивается. Значит, все-таки, значит, наше совместное житье-бытие, несмотря на их историческую, так сказать, неприязнь, да, оно как-то на них повлияло. Вот я даже не знаю как. Ну, посмотрите, вот выстраивается там такая вот дуга. Значит, Словакия, Венгрия, теперь еще если Румыния к ним добавится. И вот они все чем-то недовольны. Вот не нравится им. Вот Брюссель не нравится им. Там еще что-то не нравится там, да. Евроатлантисты. Поглядим. Тенденция, по крайней мере, такая и есть. Отрицать ее невозможно. Другой вопрос, что, конечно, я много раз говорил, еще раз говорю, так сказать, но простому человеку ему хочется вот увидеть все как в телевизоре. Там кино смотрит, там, условно говоря, там завязка, кульминация, развязка. Вот. Ну, да, исторические процессы, они растягиваются иногда надолго.
Ну, кстати, снятый с выборов Джорджеску говорил, что как бы мы не против Брюсселя, мы готовы жить в большой европейской семье, но вопросы нашей национальной безопасности мы должны решать сами, и мы не хотим быть втянуты в войну с Россией. То, чего добивался Брюссель от Румынии. А Симеон, в принципе, говорит то же самое. Мы не хотим воевать, и там по Молдавии он тоже прошелся, кстати, поддержанный Майя Санду, которая активно выступала в поддержку Елена.
Непремудрая.
Непремудрая, да, тоже баллотировалась президент Румынии, всего 2% набрала. Интересная цифра Симеона, зарубежная диаспора, те, кто румыны голосовали за рубежом, поддержали почти 60,5%. Соперника, значит, про правительственного кандидата Антонеску всего 7%. Если вспомнить, как натягивали ту же Майю Санду на президентское кресло, там вытянули за счет только зарубежной диаспоры. Здесь обратная история. За Симеона, за человека, который за традиционный... Он, кстати, сказал, я не либерал, при мне не будет однополых браков. Выдал базу.
Совсем обалдел. Уже за это расстреливать надо просто.
Вот. Тут как бы и румыны, которые живут за рубежом в сытости, в тепле, все равно за Симеона проголосовали, за оппозиционера.
Я не знаю, как там с этой вот румынской диаспорой за рубежом, и как они считали, с молдавской, я абсолютно уверен, зная, так сказать, наши постсоветские, так сказать, технологии, что называется, я думаю, что на самом деле никто не знает, как проголосовала зарубежная молдавская диаспора. Вот, это вопрос в том, как нарисовали, какой, так сказать, процент нарисовали. А так вот, я думаю, что там, опять же, вот мне и в Молдавии приходилось, так сказать, бывать и, так сказать, участвовать в каких-то там процессах, вот, насколько мне известно, никто там ничего не считает нафиг, да, и это все, ну, там вот непосредственно в Молдавии еще, да, наверное, там, ну, можно проконтролировать участки, так сказать, да, можно поставить своих наблюдателей, вот что-то такое сделать, там, можно там поднять какую-то бучу, там, с бюллетенями и прочее-прочее. А что касается зарубежной диаспоры, это вообще абсолютная, так сказать, черная дыра. Никто там не проверить этого не может, поэтому, условно говоря, значит, все эти самые участки находятся на территории посольства, и посольство докладывает, по сути, как бы, что там, кто проголосовал. Тут это, вот на мой взгляд, это абсолютная фикция. Все просто вот полная фикция, так сказать, да, так что вот так. Но в любом случае интересно, что Майя Санду как бы поставила на кандидатшу, которая набрала 2%. Ну вот, собственно, у Майи Санду самой там примерно такой же, мне кажется, рейтинг на самом деле. Вот, и завершая румынскую тему, Симеоне вот это вот, если он, если ему дадут таки победить, скорее всего, он с Джорджеску все обвинения снимет.
Он сказал, я верну его в большую политику.
Да, он вернет его в большую политику, усилится этим человеком, как бы, и, в общем, на самом деле, это, скорее всего, повлияет серьезно на ситуацию и в Румынии, и в ее внешней политике.
Про европейского кандидата в президенты Румынии, за которого очень сильно топила Майя Санду, Елена Ласкони менее 3% набрала. Разгромно проиграла, при том, что в первом правильном туре у нее были достаточно более серьезные позиции. Про альтернативу уже не для Германии, а для Литвы. Создана в республике...
Литва или Латвия?
Литвы. Угу. Литвы. Бывший главком литовских вооруженных сил Валдас Туткус основал это движение. Полная аналогия, полная копия немецкой партии «Альтернативы для Германии». Туткус сказал... Нас поздравили уже все национальные партии практически всей Европы. Вот мы взяли лозунг, чтобы сказать правду, нужно мужество. Мы будем говорить правду, будем бороться за христианские ценности, за семью, за детей, за демографию, против мигрантов. Вот так.
Вот какой хороший, так сказать, туткус. Туткус. Хоть и туткус, так сказать, тамкус, не имеет значения. Вот. Но в данном случае, еще раз повторю, так же, как вот в ситуации с Трампом, я считаю, что имеет смысл использовать этот шанс. Я не вижу здесь, честно говоря, опять же, ни друзей, ни братьев. Вот. Но я считаю, что сама по себе тенденция, вот эта такая правоконсервативная, вот, такая традиционалистская, она нам полезна. Вот. Мы можем с ней работать. Потому что они сейчас оппозиция. Они находятся в оппозиции и Брюсселю официальному, так сказать, и вот этой евроатлантической идеологии. А если они в оппозиции, тем более у нас, если по ряду, так сказать, каких-то пунктов совпадают взгляды, я считаю, что надо более активно с этим работать. И мы немножко, мне кажется, уперлись вот в эту всю, во всю украинскую историю, так сказать, да, со всем тем. Ну, оно понятно, почему уперлись, тут все ясно. Вот, но это не дает, на мой взгляд, вот такой широты мысли, что называется, в работе вот с такими людьми. Как это делать, там, через кого, там, с кем, как, это другой вопрос. Это другой вопрос. Ясно, что в Европе сейчас любая там контакты с российской стороной, там, да, или какие-то взгляды, которые можно там приписать, назвать их пророссийскими, они сразу становятся этим самым каким-то клеймом, да. Вот. Но, тем не менее, на самом деле, вода камень точит. Здесь вопрос в том, что есть куча всяких разных способов, включая те же самые эти сети, все эти знаменитые, все эти интернеты и прочее-прочее. Вот. Я думаю, что, понимаете, вот надо работать с потенциально, значит, оппозиционной и потенциально, местами даже, так сказать, сочувствующие, по крайней мере, по ряду вопросов, нам аудитории. Все равно на Западе ли, на Востоке ли, так сказать, на Юге, на Севере, все равно где. Вот, надо работать. Нам вот, мне кажется, вот я лично убежден, нам такой работы не хватает. Ну, почему бы и нет? В любом случае, с Литвой, конечно, тяжелее. Понятно, что там вот эта антисоветская-антирусская, так сказать, да, вся вот эта истерика, она имеет махрово-патологический характер. Вот, но, тем не менее, сам факт создания клона на альтернативы для Германии, я считаю, что это хорошо.
Еще сложнее, наверное, будет работать с Великобританией, но там тоже сдвиги необратимые, как пишут, двухпартийная Британия фактически завершила существование, потому что были выборы в ключевых графствах, и там победила партия реформистов Найджела Фарджа, который благосклонно относится к России, который против мигрантов, в общем, занял ключевые посты, его выдвиженцы, тоже показательный пример.
Ну да, да, посмотрим. С Фараджем, да, Фарадж много чего такого наговорил, его тоже, между прочим, клеймили, так сказать, агентом Кремля. Понятно, что он близко таковым не является, вот, но, тем не менее, есть тенденция, это важно. Она находится в Европе, эта тенденция, она развивается, я думаю, что с ней надо работать.
Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. 12:35 в столице, мы продолжаем. Наши слушатели пишут, что Антонеску, который пролетел от правящей партии Румынии, это внук того самого Антонеску.
Да, вот я этого не знал. Я просто помню, что Антонеску, диктатор румынский времен-то как раз вот Великой Отечественной войны, как бы, да. А эта скотина, оказывается, его внук.
Перекрасился, что ж.
Что перекрасился? Ничего он не перекрасился, как раз он ровно вот в этом же русском идет.
Из камуфляжа в голубой сути, цвет, да. Европейские ценности отстаивал. А тут пришел Семен, говорит, никаких однополых браков. Я не либерал вам какой-то. Ну, в общем, риторика Трампа во всем у него. Через несколько минут ответы на вопросы, но еще одна тема. Ученые, серьезные ученые, наши ученые, не какие-нибудь британские, предупредили об опасности искусственного интеллекта в образовании. Большая статья в парламентской газете по этому поводу. Смысл, вывод следующий, что искусственный интеллект, значит, киберразум, тут по-разному его называют, это хорошо, помогает обучению, новые формы, развитие, бла-бла-бла-бла, цивилизация и все такое, но в итоге школьники, студенты могут потерять интерес к предмету и выполнять требования формально, ну, требования, домашние задания. Отмечают наши ученые, значит, что сейчас очень резко вырос уровень использования искусственного интеллекта в российских компаниях, дети смотрят на все это и, не задумываясь, готовы использовать любой текст, созданный ИИ, рискуют утратить способность самостоятельно формулировать мысли, анализировать информацию и делать выводы.
Ну да, хорошо, что наши ученые хоть о чем-то предупреждают иногда. Вот, но тут вода камень точит, не знаю, это я о себе, как бы, да, скромно о себе. Ну и о тех, кто высказывает, ну скажем так, осторожные, а иногда не очень осторожные, но все-таки так тревогу по поводу вот этой компанейщины вокруг искусственного интеллекта, который всем, уже все мозги, так сказать, да, закомпостировали, да. То есть для того, чтобы иметь свой собственный, так сказать, суверенный взгляд на проблему, ее надо трезво анализировать. без вот примеси какой-то коммерческой выгоды или, скажем, какой-то там чиновничьей компанейщины, имитации, так сказать, или там без вот этого стремления все время подражать, там, кого-то там перегнать, там, догнать и прочее-прочее. Там, потому что догонять и перегонять вовсе не всех надо и не всегда. Вот, потому что разные, так сказать, люди бегут иногда совсем не в ту сторону. Вот, поэтому надо сначала осознать, да, и научно осмыслить. Вот если как раз вот эта статья, она из серии попыток научного осмысления каких-то новых явлений, то это хорошо. Потому что, еще раз повторю, вот по контексту, я статью не читал, но по контексту того, что вы сказали, как раз вот об этом идет речь. Речь не идет о том, чтобы с порога, знаете, как старый, так сказать, какой-то там дед Щукарь, как бы, хотя он не самый был такой, у него была народная мудрость у Щукаря, так сказать. Вот. Ну так вот, как какой-то старый дед с заваленки, отрицать все нововведения. Речь идет о том, чтобы понять, что в этих нововведениях полезно, а что вредно. Отделить, как говорится, зерна от плевел. Цитата из Библии, да, вот, и это очень важно, на самом деле, в любом мероприятии, тем более в таком масштабном, как вот это вот такое внедрение, так сказать, технологий, там, в процесс воспитания, обучения и прочее-прочее. Надо понять, что здесь вообще на пользу, а что во вред, а что, как бы, это вообще чей-то коммерческий интерес, а что это чья-то чиновничья, так сказать, чье-то чиновничье стремление тупо отчитаться наверх о том, что мы вот все, как вы сказали, мы все так и сделали, и даже еще лучше. Вот, ну, это же всем известно, что это уже, как бы, вот это вот залезать, так сказать, значит, царственную, так сказать, задницу до шоколадного блеска, это же самое оно, как бы, да. Но вопрос в том, а что соответствует целям развития, а что не соответствует, да. Поэтому вот я лично приветствую статьи, которые, по крайней мере, пытаются это осмыслить. Тем более в российской газете, да?
В парламентской
газете. Ну, в парламентской послабее.
Там тон такой выдержанный, модальный. То есть, поругали-поругали, но потом сказали, что это хорошо.
А иначе бы в парламентской газете не напечатали бы. Вот, парламентская газета – это чуть пониже, чем российская, вот, с точки зрения официоза, да. Вот, но и то хорошо, да. Я понимаю, что надо, так сказать, поругать-поругать, да и похвалить, так сказать, да. Вот, но оно понятно, потому что тут такая штука. В этом, есть ли в этом какая-то польза? Ну, конечно, есть, да. Вопрос только в том, как это использовать, да. Вот, а то тоже понарисует картину, когда я сейчас вижу тоже в интернете, там, на тему этой самой Великой Победы тоже, видно прямо это сгенерировано искусственным интеллектом, такая лажа, честно говоря. Ну, я не знаю, это, знаете, примерно как раньше вот лепили гипсовых пионеров, там все на одно лицо как бы стояли в пионерских лагерях такие вот, да, потом у них у всех руки...
С горном там, с бубном.
Да, горн там, ну, с бубном нет.
С барабаном.
Да, с барабаном, да, с горном, с барабаном. Вот, над этими гарнистами раньше смеялись алкаши, встанут рядом, так бутылку запрокинут, говорят, вот гарнистов, поза гарниста называется. Вот, это самое. Ну, так вот, это примерно то же самое, понимаете, это называется лепить вот это, лепить Горбатого к стене, вот это так вот называется. Какие-то совершенно безликие картинки, вот, и обязательно это сгенерировано искусственным интеллектом. Вот хочется прямо в ножки погнать, сказать, спасибо тебе, искусственный интеллект, а то мы такое бы вот, а то мы такую мазню сами бы, ну, никак не нарисовали бы, ну, просто вот никак. Вот, то есть, а что касается воспитания и образования, это очень важно, потому что это вопрос о будущем. Потому что поставить галочку, отчитаться, что вот мы внедрили, так сказать, внедрили, как бы, да, искусственный интеллект, вот это одно. А реальное качество образования, да, и, значит, способность этих вот молодых людей и девушек что-то потом предпринимать, это другое. Вот, это количеством компьютеров в школе не измеряется, и оно не равно. Вот, вот так вот.
Ответы на вопросы. WhatsApp плюс 7 903 170 63 63, смс-портал 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Привет из Болгарии, с Днем Победы. Вас тоже с Днем Победы. Для вас, я думаю, как и для нас, это тоже святой священный праздник. Много поздравлений, в том числе и из других стран. По поводу сделки очень много вопросов, непонимание сделки по ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Спрашивает слушатель, так в чем все-таки выгода Соединенных Штатов в этой сделке?
Ну, что касается непонимания, то здесь понимать важно главное, так сказать, нам точно от этого лучше не станет. Вот. Другой вопрос, что, как я уже говорил, теоретически это открывает, так сказать, некое поле для такой более длинной игры. Например, скажем, еще раз повторю, после ее полной ратификации, на самом деле, фигура Зеленского становится ненужной Трампу. По большому счету, все, так сказать, скрипач больше не нужен. Что касается выгоды для Штатов, ну, я уже еще раз сказал, политически это выгодно с точки зрения, что Трамп к своим статьям 90 дням отчитался о том, что он что-то там на Украине порешал. Это соглашение в Америке, насколько я вижу по заголовкам, подается как выгодное для штатов с коммерческой точки зрения. Трамп сказал, что они заработают не меньше 350 миллиардов долларов на этой самой сделке. Значит, дальше, по поводу военной помощи, они говорят, что оружие они будут поставлять, значит, Украине только за деньги, то есть продавать. То есть, опять же, бизнес. А Трамп же все на бизнес, так сказать, да, нажимает, да, вот, и говорит, что это будет все там, все это в карман, в копилку Америки, вот, ну, и плюс ко всему, как бы, да, он немножко отжимает критику демократов по поводу того, что вот он бедную Украину там бросил на произвол судьбы, а здесь он, так сказать, говорит, что нет, вот мы не бросили. Вот, но опять же, еще раз говорю, все это такое, так сказать, такие вещи пока довольно рамочные, символические, как они реально будут воплощаться в жизнь, это только покажет время.
После подписания договора с Украиной Трамп заявил, пишет слушатель, что не потерпит на территории Украины военных действий любой страной.
Ну, заявил, не потерпит, посмотрим, потерпит, не потерпит. Дело в том, что Трамп в этом смысле как бы вряд ли будет хуже Байдена, да? Он не потерпит. Байден тоже как бы не терпел. Ну и что? И что дальше, да? Потерпит, не потерпит? Тут такая штука. Хочешь сказать-то, да, Байден, ну, договаривайся с Путиным тогда. Вот ты считаешь, что ты с Зеленским договорился. Иди теперь договорись с Путиным. Потерпит он, не потерпит, так сказать. Вот такая вещь. Вот эта вот угроза Третьей мировой войны, которую Трамп считает отодвинутой, может обратно придвинуться. Я считаю, что ему надо постоянно как бы об этом напоминать.
По поводу румынских выборов президента пишет слушатель, что, на его мнение, не имеет значения, кто выиграет выборы в Румынии. Там строится самая большая база НАТО в Европе, к 30-му году запланировано ее открытие, и никто с этим ничего поделать не сможет. Кстати, интересно, прочитал Симеон, главный кандидат сейчас в президенты, ему закрыт въезд на Украину до 2026 года. Ну, из-за его антиукраинских высказываний, как же его будут принимать в Киеве?
Понимаешь, что касается базы НАТО, сможет поделать, не сможет поделать. Если в Бухаресте появится руководитель, который в плохих отношениях с Украиной, нам это к лучшему. Ну, не буду преувеличивать этого значения, поэтому все равно при прочих равных нам лучше, чем если бы это был, так сказать, внук Антонеску.
В Германии, про альтернативу для Германии, ее запрет признания экстремистской. В Германии осталось подождать, сейчас секундная пауза, затем продолжим. В Германии осталось подождать, когда будет поджог Рейхстага, потом запрет ОДГ и, наконец, открытие концлагерей. Очень много таких высказываний, в том числе и в европейской прессе, что демократия в Европе скатывается в тоталитаризм.
Ну, и это тоже хорошо, вы знаете, как это ни странно. Вот, это хорошо, потому что это означает, что она чем дальше, тем меньше будет вот этот вот, условно говоря, там, условно-демократический строй. Он чем дальше, тем меньше будет выразителем реального большинства, мнения реального большинства населения. А значит, он в любом случае, так сказать, начнет каким-то образом подламываться, да. То есть вся вот эта вот привлекательная картинка, так сказать, европейской демократии, она начнет, и она уже сейчас становится все более и более фальшивой. В этом ее проблема. Но, как, честно говоря, проблема любой такой вот идеологизированной политической системы, так сказать, которая в какой-то момент перестает соответствовать действительности, да, поэтому они сейчас будут отчаянно бороться с тем, чтобы продолжать имитировать, значит, единение европейцев в поддержке той демократии, которую они считают демократией, а в реальности внутренние процессы, глубинные процессы все менее будут этому соответствовать, а значит, все равно ситуация будет размываться. Просто еще раз говорю, как бы это может произойти не внезапно, не одномоментно, но это будет так. Вот сейчас, например, они действительно по требованию там контрразведки немецкой признали, значит, АДГ правоэкстремистской на всей территории Германии. АДГ будет подавать в суды. Но понимаете, как бы, если посмотреть на результаты выборов, у них довольно большое количество сторонников, да? Эти сторонники все равно будут недовольны. Это каким-то образом начнет сказываться на внутриполитической ситуации, там, жизни и так далее. То есть оно не может вот просто взять и исчезнуть. Это невозможно. Ну, а значит, ситуация, так сказать, да, будет становиться все более конфликтной. Ну и ладушки.
Будут перековывать в концлагерях сторонников ОДГ.
Ну, а рано или поздно, понимаете, вот это перековывание в концлагерях рано или поздно тоже обваливается. Да. И потом, я думаю, что история никогда не повторяется как под копирку. Это невозможно. Это невозможно, да. То есть сейчас ситуация, так сказать, далеко не так жестко регулируется, как она, так сказать, была там, условно говоря, когда-то там в 30-е годы там, в нацистском Рейхе и прочее-прочее. Вот это просто будет невозможно. Это будет сделать гораздо сложнее. Вот так.
Об опасности раскола России, которая существовала в 90-е годы, это первая тема сегодняшней программы. Напоминает слушатель, что в 90-х Олбрайт, тогда госсекретарь она была, да, сказала, что несправедливо, что у одной страны такая большая территория. Другой слушатель пишет: мы думали, что нас не любят за то, что мы красные, оказалось, что нас ненавидят за то, что мы русские.
Да, так оно и есть, это правда. Вот. Причем эта ненависть, она иногда не может быть объяснена даже самими вот этими иностранцами. Я говорю, на мой взгляд, это все имеет метафизический оттенок, так сказать, да, такой религиозный. Ну, для людей, которые верят только в материальное, как бы могут себе другую какую-то историю придумать. Но факт тот, что действительно все противостояние 20 века сводилось к тому, что вот, мол, там капитализм, а здесь вот социализм, так сказать, да, который ставит перед собой задачу построения коммунизма. И вот, вот в этом якобы вот и есть главная причина, так сказать, противостояния Запада и Востока, как будто бы раньше у России с Европой никогда не возникало конфликтов там и прочее-прочее. Да ну ладно, они там до 17-го года всю историю обнулили, сказали, что все это имеет только классовый подтекст, там, да, опять же, с этим можно спорить, там, как угодно, но факт остается фактом. Вот. Ну и действительно казалось, да, после 91-го года, что ну вот, вот если это главное противоречие, то его больше нет. Причем в то, что это главное противоречие, на мой взгляд, верили как антикоммунисты, так и коммунисты. Вот. И те, и другие, просто с разных позиций, считали, что это и есть главное противоречие. А оказалось, нифига подобного. Вот. И, в общем, оно было, мне кажется, вот на интуитивном уровне, оно чувствовалось, что это не так. Это, эти вещи во многом были за уши притянуты. Это все к условности вообще, в принципе, всех измов как таковых. Вот. Но, тем не менее, это оказалось не так. Потому что с логической точки зрения, с точки зрения, вот опять же, чисто материально, очень трудно объяснить нынешнее, так сказать, неприязнь Запада к постсоветской России. Почему? Идеологически, значит, все различия полностью нивелированы. Советского Союза и огромного советского блока больше нет. Постсоветская Россия, как бы, да, абсолютно готова была быть, ну, значит, послушной и податливой с точки зрения там выстраивания вот этих отношений с Западом. В экономическом плане, пожалуйста, так сказать, ковровая дорожка там перед нами раскатывалась. В чем, как бы, да, в чем дальнейшая причина была неприязнь к России? Она ведь не при Путине возникла. Вот тоже Путин, так сказать, говорит, все, это все из-за Путина, все с Путина началось. Нет, друзья мои, все началось не с Путина. Все началось не с Путина. Вы сейчас вот вспоминали Мадлен Олбрайт. Между прочим, она в свое время высказывалась в поддержку чеченских сепаратистов. И вообще всех сепаратистов она высказывалась в поддержку на Северном Кавказе. Это было еще до Путина. Это было еще до Путина. Американцы поддерживали сепаратизм. Да? Вот спрашивается, а почему они поддерживали его? Вроде бы Ельцин, такой большой друг, так сказать, Америки, приезжал даже в американский конгресс, там говорил, так сказать, God bless America, так сказать, Господь благословит Америку. Почему же в таком случае Вашингтон активно поддерживал сепаратизм уже в постсоветской России? Объясните. Все говорят, вот Путин, так сказать, он вот не так сделал, а потом была мюнхенская речь, а вот потом там трали-вали, а потом вот Крым, и все из-за этого. Да вот нифига подобного. Это вот только если по верхам, так сказать, да, шуршать, то это вроде как все поэтому. А все на самом деле не поэтому. Как та же самая Украина начала интеграцию в НАТО в 92-м году, когда вообще еще речи ни о чем не было. Как Америка с Европой, которые поддерживали сепаратистские движения в постсоветской уже России, в которой вроде бы и Ельцин тебе, как бы, и Чубайс с Гайдаром, и все там просто как бы это самое готовы были расцеловать Запад и так далее, и так далее. В чем же причина? Причина глубже, чем в этой идеологии, так сказать, и так далее, и так далее. Действительно, вот это можно назвать словом русофобия, но и оно тоже, на мой взгляд, отчасти поверхностно. Вот, то есть, ну вот осознание этого, вот если вы это по-хорошему не захотели понять, ну вы будете по-плохому понимать.
Ну и вопрос в продолжении темы от слушательницы. Может ли повториться дефрагментация России? Ну, наверное, имеется в виду угроза раскола.
Ну, что значит повториться? Да, повториться – это значит, такое уже когда-то было. Такого не было. А вот в том виде, в каком это планировалось. Да, поэтому, значит, я убежден, что у нас есть все возможности это не допустить. Вот так.
И по поводу нейросети, пишет слушатель, недавно прочитал в одной соцсети статью своего 12-летнего внука на тему войны и патриотизма, вот, и был очень удивлен. Внук, который трех слов связать не может, выдал такие мысли с цитатами известных людей, что можно вставлять в рамку и вешать на стену. Спросил, сам написал, признался, нет, с нейросетями.
Понимаете, в этом и проблема. Эти технологии, во-первых, поощряют ложь. А хорошо ли это? Они поощряют ложь, обман, фальшивку. Это первое. То есть они поощряют в людях самые нехорошие качества. А если человек себе позволяет это в мелочи, он и дальше будет себе позволять это и в более серьезных делах. Это первое. А второе – это невероятная профанация с точки зрения профессионализма. Это имитация. То есть сам человек не может, не знает, не думает, не верит. А вот за него, так сказать, он на кнопочку нажал, за него все сделали. И это будет готовить кучу проблем в будущем, да? Причем проблемы эти могут быть не просто там, значит, вот дедушка, так сказать, поймал внучика за, это самое, за руку на обмане. Нет. Это может касаться управления очень сложными системами жизнеобеспечения. Это может касаться, значит, вопросов управления обороной страны там, да? И так далее, и так далее. То есть имитация и ложь становятся абсолютным принципом. Вот в чем проблема-то, да? И это даже как бы лишено какой-либо даже идеологической, так сказать, или ценностной подоплеки, а приобрело технократическую подоплеку. Технологии диктуют склонность к лжи, имитации и фальшивкам. Вот опять же, вот когда, знаете, технократы за эти вещи берутся, мне кажется, они многих вещей не понимают. Здесь, значит, гуманитарное образование многим не хватает. А эти вещи требуют ценностной, так сказать, оценки.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут большой информационный эфир. Не переключайтесь.